текст, дорогие. Это книга Откровения, 3 глава и 20 стих. «Се стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною». Дорогие мои, мы знаем контекст этих слов. Может быть, для кого-то удивительно это будет. Эти слова написаны и обращены не к неверующим людям. Эти слова обращены к церкви последнего времени. Удивительный парадокс. Церковь последнего времени, последняя церковь, оказалась без Христа. Как это может быть? Христос стоит вне церкви и стучится, чтобы туда попасть. Мы будем сегодня говорить о серьезных вещах, потому что это может быть результатом не того, что мы не слышим, и не того, что Христос стучит недостаточно громко, но вопрос более серьезный. Давайте помолимся. Дорогой Господь, мы обращаемся к Тебе сейчас и просим, Господи, Дух Твой Святой пусть войдет сюда и заполнит все это помещение и вытеснит всех злых ангелов и духов нечистых, чтобы приготовить сердца наши и умы для того, чтобы это семя, чистое Слово Твое, упало на хорошую почву и дало плод. Это наша молитва к Тебе во имя Христа просим. Аминь. Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей. Мы уже переключили. Спасибо большое. Маленький опять момент. Я хочу еще раз обратить ваше внимание к Евангелию, дорогие. И вот представьте себе, Господь проповедует ученикам, проповедует народу. Вот художник изобразил, как он посчитал нужным и представил это. И такие слова говорит. «От дней же Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилия восхищают его». Как мы все это совместим с пройденной нами этих уроков послания Галатам? Как мы это все, скажите, совместим? Вчера только позвонила мне одна сестричка, говорит: «Валер, ну что же этот Павел делает? Ну зачем он так все, так это все запутал нам в этом послании Галатам? Ну как же это можно?» Все. И вот это столкновение, мы по благодати или мы по закону, мы делами или мы по милости Божьей, конечно, нуждаются в каком-то объяснении постоянно. Этот текст переводит сегодня многие переводы, и один из последних, знаете, люди сегодня переводят Библии кому не лень, есть такие возможности. И вот один из переводов я читал, переводит так. Вот от дней Иоанна Крестителя и вот до Христа, сколько там прошло, пару месяцев. Вот это надо было усилиями. А потом уже ничего не надо. Представляете такие тексты? Но текст говорит очень четко. Царство небесное берется силой, дорогие. И употребляющие усилия восхищают его. Но вы скажете так, наверное, это был, может быть, еврейский менталитет, Господь говорил евреям, а вот Павел, давайте мы Павла прочитаем, вот Павел нам уже скажет точную истину, потому что мы спасаемся По благодати и это да и аминь. Все мы с вами, дорогие, дал бы Господь, чтобы мы, конечно, были на небе. Вот все, кто будут на небе, они будут спасены исключительно по благодати Божией. И никак. Но тем не менее, смотрите, что пишет Павел. Апостол язычников, о чем он пишет? 1 Коринфянам 9:27. Не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить. Все подвижники воздерживаются от всего. Те для получения венца тленного, а мы нетленного. И потому, говорит Павел, и потому... Я лежу, я сижу, я сплю, я себе на Гавайях прослушаю. Или как? Я, говорит, бегу. Вы любите бегать? И потому я бегу не так, как неверная, и бьюсь не так, чтобы только воздух бить. Но, послушайте Павла благодать, спасение по благодати. Но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы проповедую другим самому не остаться недостойным. Слушайте, это Павел пишет или это какое-то неканоническое Евангелие? Варнавы там, Иуды, знаете, сейчас находят неканоническое. Что это такое? Как это Павел, говоря о благодати, что мы верою спасаемся, благодатью вы спасите? Говорит о себе, о своей духовной жизни. Я бегу. У меня нет времени и возможности стоять на минуточку. Я бегу. И я смиряю и порабощаю тело мое. Для чего? Знаете, сколько тренируются спортсмены? Я когда-то рассказывал в Шаломе, что встретил одну девочку в самолете, мы летали раньше много, и она рассказывала мне, она занимается коньками, там, фигурное катание, все, она говорит, с 4 лет, москвичка девочка, с 4 лет, с утра, с 6 часов она уже на катке, до школы 2 часа, потом в школу, после школы покушала и на каток, еще 4 часа. Каждый день. Слышите? Каждый Божий день. Для получения венца какого? Тленного. Вы слышите как? Вы слышите? Знаете, наверное, слыхали вы, что патриарх Кирилл вот, буквально на этих днях сказал такое интервью о субботе. И оно появилось в нете, эти ребята уже перекидывают все. День субботний дан нам Богом для отдыха. Представляете? И нет взорвался. Они говорят, ты посмотри, просвещение пришло православной церкви. Наконец-то. Вторые говорят, что-то этот патриарх запутался тут. Вот. И споры идут, надо, не надо, благодать. Один пишет, значит, это ж заповедь Божья. Второй отвечает, какая заповедь, это евреям все. Тот отвечает, еще четвертый говорит, каким евреям, а те остальные тогда, а куда же мы денем прелюбодейство, и там и не убей. Это, говорит, не нужно, совесть теперь у нас есть. Один появляется, влазит в эту в переписку. Знаете, я вот прелюбодействую, меня совесть не осуждает. Понимаете? Когда мы с вами говорим о серьезных вещах, когда на кону наше спасение, то тогда мы не можем себе спокойненько петь, спокойно сидеть, спокойно вообще ходить, потому что у нас там внутри живчик, такой огонь горит, так бежать, чтобы наследовать жизнь вечную. Так понимал эти вопросы Павел. Но будем реалистами с вами, не так все просто. Не так все просто. И тот наш заглавный текст поднимает серьезные вопросы. Одна из причин, возможно, самая серьезная у нас в том, что мы никак, нам очень сложно настроиться на правильный лад. Знаете, кто музыканты, знаете, сколько можно настроить идеальный инструмент, но потом его положить. Проходит время, и что? Он что? Расстраивается. Опять надо настраивать. Даже скрипку Страдивари надо настраивать. Даже инструмент, который стоит миллионы, надо настраивать. Даже если вы золотой христианин, вот я знаю, тут одни самые, самые золотые христиане сидят. Дорогие мои, простите меня за может быть, такую мысль смелую. Наверное, каждому из нас, сидящих здесь, периодически тоже надо настраивать. А как мы можем настроиться на духовную волну? Потому что фактически нам-то надо немного. Мы и Бог. Вот как у Павла было. Он почему так пишет? Потому что Бога лично знал. А почему у нас не получается? Что-то есть, что мешает нам. Нам надо инструменты, чтобы нас настраивать. И вот мы с вами сегодня начинаем цикл проповедей, который я назвал очень, может быть, особенно дети, особенно молодежь возмущается, когда слышит это название. Я назвал его «Торжество духовных дисциплин». Торжество духовных дисциплин. И когда мы слышим слово «дисциплина», у нас все так и как-то, что такое, зачем? В детстве строили, в школе строили, в институте строили, в армии строили, полиция строит здесь, общество, таксы, все-все-все, в церковь пришли, ну дайте хоть воздуха свободы вдохнуть. Так или нет? Ну скажи, что-нибудь, пастор, такого приятно, чтобы душа поднялась, чтобы все. Зачем, как те пророки? Торжество духовных дисциплин. Торжество духовных дисциплин. Вы знаете, дорогие, вот эта башня в несколько лет уже, как считается, самое высокое здание мира. Знаете вы, да? Что вот это Объединенные Арабские Эмираты, это Дубай, башня. Я вам скажу, 828 метров, 163 этажа, самое высокое здание, которое есть у нас на планете. До этого было первую вот пальму первенства занимала вышка, которая находилась в Варшаве, она была 600 с лишним метров, но в 1991 году, когда проводили ремонт и одну растяжку кто-то как-то, и она свалилась, упала. У меня вопрос к вам, почему люди строят такие здания? Вот как вы думаете? Вообще, почему народ строит башни в Вавилонске или там в Дубае? Что движет ими, скажите? Гордыня движет. Имя. Смотрите, технологий хватает, правильно? Материала хватает, знаний хватает. Так в чем же проблема наша, дорогие? Все у нас есть. Айпады есть, айфоны. Кстати, задумайтесь над тем, как называются эти вещи. Айпад. Айфон. Да. Все. Все направлено куда? А, думаете, люди не продумывают эти вещи? Ой, как продумают. Ой, как хорошо продумают. Самыми большими проблемами нашего времени являются не технологические, так как мы с ними успешно справляемся, и даже не политические, не экономические, потому что они оказываются в значительной степени производными. Главнейшей проблемой, самые главные проблемы наши, это нравственные и духовные. Дорогие мои, самые главные, основные проблемы сегодняшнего человека, это не масса денежная в Америке. Станок включат и будут деньги. Не эта проблема. А проблема нравственная и духовная. Нравственная и духовная проблема, мораль человека, это то, что приводило к закату сильной цивилизации. Самые мощные цивилизации ушли в небытие, потому что нарушали эти законы. Итак, проблема, величайшей проблемой современности является наша нравственность и духовность. И вот дисциплины эти, что, для чего нам надо дисциплины? Дисциплины, дорогие, это путь к освобождению. Как это работает? Вот едет молодой человек на машине. Уже ты ездишь, да? Нет еще. И представьте себе, светофоров нет. Или есть светофоры, ну а человек едет, там красный, зеленый, там какая разница, что будет? Скажите, пожалуйста. А как с дисциплиной было у Евы? Вот расскажите мне, сестры. А? Не, ну Бог установил, вот дисциплина тебе хорошая, вот это тебе так, а здесь нет. Проблема с дисциплиной, дорогие. Проблема с дисциплиной. А в церкви как у нас с дисциплиной? В церкви. Везде нужна дисциплина. Потому что будем на красный свет и что? Друг друга будем что? И главное, если у наших машин есть insurance full cover, то у наших сердец иншурансов нет. Вы слышите? Потому что дисциплина нужна везде. Но самое главное, это дисциплина духовная. И вот духовная дисциплина дает нам путь к освобождению. К освобождению. Как вам это? Дисциплина ведет к освобождению. Что это такое? Это то, что если я проеду так, как положено по улице, то я приеду домой какой? Целый и невредимый. Так или? Увижу семью, увижу детей. Дисциплина – это путь к освобождению. И вот одно интересное высказывание. Я иду сквозь жизнь, как транзитный пассажир на пути к вечности, созданный по образу Божию. Но этот образ унижен во мне, и потому мне нужно научиться, как поклоняться Богу, как уповать на Него, как о Нем мыслить. Вот, смотрите, какие у нас сегодня с вами задачи. Научиться восстановить образ Божий. Это не тяжело нам усвоить, скажите? Вот то, о чем говорим. Это не тяжело. Мы получили образ Божий, но он у нас унижен. И нам надо с вами в течение нашей жизни, вот этих несколько десятков лет, подумайте только, несколько десятков лет, миг, научиться восстановить этот образ. Потому что он находится в каждом из нас в униженном состоянии. Поверхностность проклятия нашего века. Что это такое? Общее желание немедленного удовлетворения. Это проблема не материальная, но духовная. Мы выходим, едем в Америку, дорогие, с вами. Сходим с трапа самолета в Нью-Йорке или в Чикаго. И удивляемся, а что так деревья без долларов, вот к листья там, а долларов нету. Мы хотим сразу. Мы же мечтали, у себя там сидели в Жмеринке или в Киеве, или там. Мы же мечтали о том, что как денег нет? Как дефицит? Что такое? Почему? Работать надо. Унитазы мыть надо. Да я не за этим сюда приехал. Мне надо сейчас и сразу. И много. А иначе почему я приехала сюда? Понимаете, какая вещь? У нас поверхностное понимание жизни. Поверхность. У нас поверхностное не только отношения наши, поверхностные отношения в семье. Я тебя люблю, знаете, как американцы. Встал, ушел, I love you too. Что такое «я тебя люблю»? Расскажите мне, что вы вкладываете в это, в эти слова? Мужья и жены, расскажите мне, пожалуйста, что вы вкладываете в слова «я тебя люблю»? Да? А это серьезная вещь. Если вы хотите, это не наша тема сегодня, и мы об этом еще будем говорить, но когда вы говорите человеку «я тебя люблю», откройте 13 главу Коринфянам и почитайте, что такое любовь. Потому что иначе разговоры, это будут не о любви, это будет поверхностная вещь. Мы что-то хотим для себя в наших отношениях, в нашей эмиграции, даже в церковь мы пришли. То, что Христос говорит, вы тут пришли служить друг другу. А, ну, сейчас, конечно. Мы для себя пришли. Мне это мешает, мне это мешает, мне то мешает, и чтоб его не было. И что, понимаете как? Даже в религии мы поверхностны. В молитвах мы тоже поверхностны. И это бич. Самая большая нужда нашего времени – это не люди интеллигентные или же люди талантливые, но люди глубокие. Что такое глубокие? Глубокие – это те, которые не удовлетворяются дилетантским каким-то поверхностью. Если уже молиться, то зная, что Господь тебя слышит, если любить, то чтобы никогда другой не сказал. Знаете, как другой раз спрашивают супруги, супруга, слушай, а ты меня еще любишь? Бывает у нас такое? Что-то ты мне давно не говорил уже. Понимаете? Поверхностность. Вот это такое, это время такое. Пластмассовое. Пластмассовое время. Таблеточки, игрушечки пластмассовые, дома пластмассовые, деревья пластмассовые. Скоро люди будут пластмассовые. Поверхностность. Господь нуждается в людях глубоких, глубоко духовных людях. Такие люди двигают историю. Цель духовных дисциплин. Целью всех дисциплин является свобода от удушающего рабства, эгоизма и страха. Две проблемы у нас испытывает человечество. С первой он не хочет согласиться, зато страх испытывают все. Америка на первом месте страна по потреблению антидепрессантов. Знаете вы? Фактически промышленность работает почти на 70% на Америку. Что такое? Что такое депрессанты? Зачем они нужны? Избавляют от страха. Страх. Что будет с Social Security? Что будет, если заберут у меня 8-ю программу? Что будет, если там, к медику заберут? Что будет, если еще что-то, работу потеряю. Все. Страх у людей. Целью всех духовных дисциплин является свобода от удушающего рабства, эгоизма и страха. Нельзя считать дисциплины какой-то тяжкой повинностью, назначенной уничтожить смех, радость. Наоборот, радость есть ключ к любой духовной дисциплине, о которых мы будем с вами говорить. Когда дух человека освобожден от всего, что его угнетает, это никак нельзя назвать занудством или законничеством. Наоборот, возникает желание петь и радоваться пред Господом. Наша проблема номер один. Давайте еще глубже будем копать. Наша проблема номер один. Дорогие, вы вот этого человека знаете? В этом году, в декабре месяце, Google сделал такую заставку в 2011 год за 3 минуты. Вы можете зайти в Google, набрать. И 3 минутки. Одно из центральных событий этого года – это убийство врага номер один. Теперь я вам хочу сказать вот что-то. Врагом номер один для каждого из нас является не Бен Ладен. Врагом номер один для каждого из нас являемся мы сами. И тот грех, который глубоко-глубоко прячется где-то в Пакистане. И чтобы его найти, потребовалось 10 лет работы, десятки миллионов долларов, участие лучших сил военных спецназа с подключением спутников и лучших людей разведки. 10 лет, чтобы уничтожить врага номер один. Если бы мы с вами... Вы слышите? Это серьезная вещь. Это серьезная вещь. Если мы это все не поймем, что тут я разговариваюсь? Это серьезная вещь. Враг номер один, он у нас. И духовные дисциплины, о которых мы с вами будем говорить на протяжении нескольких месяцев, это те инструменты, которые помогут нам не выкорчевать его, они помогут нам прочистить этот духовный канал, чтобы Господь сделал эту операцию с нами. И чтобы уничтожил этого врага, который живет в каждом из нас. И тогда это будет действительно победа. То, что споймали этого несчастного человека, от этого мир не изменился. Не стало лучше, не стало хуже. Но когда наша жизнь изменится, дорогие мои, об этом увидят все. Первое почувствует ваша жена и ваш муж. Ваши дети будут радоваться, это лучше Christmas present. Члены церкви будут говорить: слушай, ты посмотри, измененный человек. Вот это будет победа. Вот это будет победа над врагом, над этим Бен Ладеном. Вот это будет настоящая победа. Для кого нужны духовные дисциплины? Бог предназначил духовные дисциплины для обыкновенных людей, дорогие. Для обычных людей, не для титанов веры: Авраам, Исаак, Иаков, Даниил, Иосиф и Павел. Духовные дисциплины, они красной нитью, лейтмотивом проходят от Бытия до книги Откровения. Они вкраплены в жизнь повседневную каждого библейского героя. Это обычные люди, и они предназначены и даны Священным Писанием для каждого из нас, для обычных людей, которые должны работать, которые завтра в трак сядут, которые имеют, воспитывают детей, моют посуду, убирают сады. Для обычных людей духовные дисциплины. Вообще говоря, внутреннюю дисциплину лучше всего практиковать именно среди наших повседневных дел. Если она назначена для преображения нашей жизни, то она и должна проявляться именно в наших отношениях с мужем или женой, братьями и сестрами, друзьями и соседями. Для чего это все надо? Для чего? Бог дал нам дисциплины духовной жизни как средство. Вот вам здесь важный нюансик между законничеством и свободой. Дисциплины. Мы не спасемся дисциплинами духовными. Мы не спасаемся делами, дорогие. Не спасаемся. Но это средство получения Его милости. Духовные дисциплины позволяют нам явиться пред лицо Божье, чтобы Он мог нас изменить. Итак, кто изменяет нас? Дисциплины или Бог? Бог изменяет. Все слышим, да? Дисциплины – это средство. Условие есть одно. Одно условие, и вы, наверное, ожидаете. Ну да, вот он подводил, подводил. А сейчас, как выскажет условие, так кто же это, как ученики когда-то послушали Христа, говорит, Господи, так а кто ж тогда может это все? А, смотрите, какое условие. А, тяжелейшее условие. Основное условие – это жажда Бога. Вы слышите? Основное условие – жажда Бога, такая, как она была у Давида. Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже. Жаждет душа моя к Богу крепкому, живому, когда приду и явлюсь пред лицо Божие. Тяжело это? Условие тяжелое? Кто-то говорит, да, тяжело. А, да. Итак, добро пожаловать начинающие. А кто такие начинающие? Я, наверное, это те, кого только вот крестили в прошлом году. Или кто такие начинающие? Дорогие мои, все мы новички с вами. Все здесь сидящие, включая меня. Я уже не первый раз провожу этот семинар. И каждый раз я нахожу для себя что-то новое. Каждый раз. Мы не хотим быть новичками, но давайте признаем факт, что мы всегда будем никем иным, как новичками, всю нашу жизнь. Трудности, которые нас могут встретить, трудности на пути. Обычно люди толеранты к непродолжительному всплеску глубинного погружения. То есть люди обычно снисходительно, нормально относятся к этому. Всплеску, пришел пастор какой-то, новый, там, Болотников сейчас вот приедешь, сказал проповедь, вот это да, секунд 30 это оно нас, знаете, и мы опять, пуп, и наверху, как поплавочек, да, это мы с вами. Обычно люди толерантны к непродолжительному всплеску глубины. Но затем наступает время реального бизнеса и реального мира. Материализм, дорогие, вы знаете это слово, нашего времени пустил глубокие корни. И, к сожалению, и в церкви люди боятся, боятся погрузиться в метафизический мир. В мир, который не связан с вот этим земным и теми бумажками. Мы же боимся, что если мы нырнем глубоко, то проскочим эту зелень. Понимаете? Проскочим эту зелень. Еще трудность. Вторая трудность связана с практикой духовных дисциплин. Мы просто не знаем, как это работает. Как взглянуть на свою внутреннюю духовную жизнь, как исследовать и что с этим делать. Но так было не всегда. О чем мы будем говорить? Мы будем с вами говорить о вещах, которые на слух ваш мозг выдаст. Да я это знаю уже с самого рождения. Но на поверку окажется, что мы не знаем еще. Мы еще... Так, ну вот несколько примеров о том, о чем мы с вами будем говорить. Мы будем с вами говорить, допустим, о молитве. Это следующий наш. Молитва. Ну что такое молитва? Сколько раз мы молимся в день? 3 раза плюс 3 раза еда. 6-5 раз молимся. В церкви молимся, везде молимся. 50 лет, 30 лет, 20 лет, 10 лет в церкви. Смотрите, сколько молитв. И вы знаете что? Теперь я вам скажу вот о чем. Подумайте об учениках, которые имели знание Священного Писания, не такое, как у нас, извините меня. Нравится нам это признавать или не нравится. Детей учили, или это рыбаки, или это раввины, до 12 лет. Тору знали вот так. А потом их учили Танаху, остальные писать. Вы думаете, им Дух Святой, когда апостолы стали проповедовать, чип вложил туда с этими текстами на память? Они цитируют Иаиль, и Иеремия, и Иезекииль. Это не профессионалы богословы. Это простые ребята, простые хлопцы. Они имели такое знание Священного Писания, наизусть. Христос, не будьте наивны так, никто Христу тоже не вставлял программы. Не родился Христос со знанием Слова Божьего. Мать Мария на коленях с самого детства учила Христа Священному Писанию. Почитайте Дух Пророчества. Она учила его Писание. И когда встретились трудности, Иисус на одном дыхании с книги Второзакония, 6-8 глава, выдержки, так написано. И вот эти ученики смотрят на свою жизнь, кто сколько прожил уже, смотрят на жизнь Христа, и к ним доходит. И они приходят и говорят: слушай, Господь, научи нас молиться. Вы слышите? Что мы знаем о молитве? Ничего не знаем. Будем изучать библейскую молитву. Пост. Народ постился все века. Мы видим, как трудность пост, как все. Что мы знаем о посте? Как начинать пост, как его проводить, как выходить из поста. Я помню, у нас в Киеве женщины, одна женщина постилась, потом стала выходить из этого поста, что-то съела, умерла. Умерла женщина. Вторая так допостилась, что у нее что-то стало с ментальным, ну, как-то оно, люди. Мы не знаем о постах. Или так, как православные молятся, или так, как адвентисты постятся, или как православные постятся, или как евреи постятся, или как поститься. Не знаем. Дилетантское отношение к посту. В Библии есть это все. Библия описывает. И так многие простые вещи, которые являются духовной дисциплиной, которую практиковал Господь, практиковали пророки, патриархи, апостолы, мужи веры, они практиковали эти дисциплины. У нас о них поверхностное знание. В рабстве укоренившихся привычек. Что это такое? Мы привыкли рассматривать грех как акт непослушания Богу. Это, конечно, верно, но Писание в этом вопросе идет гораздо дальше. В своем послании к римлянам апостол Павел часто говорит о грехе как о бедствии человечества. Грех – это бедствие. Это не то, ой, смотрите, она согрешила. То, что она согрешила, это уже что? Это уже результат. То, что он ушел из семьи, это, дорогие, результат. Корни проблемы намного-намного глубже. И их не видно сейчас, дорогие мои. Наши общины, наши семьи, наши дети – наше КПД в евангелизме зависит от того, что там у нас творится у каждого. Потому что оно будет выстреливать там и там, и там, и там, и там. Если мы не отнесемся серьезно к этому. Писание говорит вот какие слова. Нет праведного ни одного. Вы слышите? Нет праведного ни одного. Грех действует в наших членах, то есть через нашу плоть въедается, привычками становится. И нет большего рабства, чем рабство этих привычек. Дорогие, мы с вами рождаемся во грехе, живем во грехе, грех нам нравится, и многие умирают тоже со грехом. Вы слышите как? Он стал нашей сутью. И мы так с ним свыклись, что фактически мы уже и не можем без него и существовать. Он стал нашей сущностью. А теперь скажите, это вы думаете, это легко так вот с этим грехом? Раз сделал операцию и вырез. А там уже сосуды, а там уже жизненные такие необходимые вещи. Оно уже обросло все. И хирург говорит, слушай, если начнешь сейчас вырезать, то все. Грех – это очень серьезно. И Писание говорит, нет праведного ни одного, все согрешили, и нет большего рабства. И смотрите, как Писание образно через пророка Исаию говорит нам о нашем состоянии. А нечестивые, как море взволнованное, которое не может успокоиться, и которого воды выбрасывают ил и грязь. Скажите, пожалуйста, что нужно морю, чтобы оно производило грязь? Ему надо что-то с ним делать или что? Это естественное состояние моря. Вы слышите? Наше естественное состояние, дорогие, это выбрасывать ил и грязь. Это наше естественное состояние. То же самое происходит с нами, когда мы находимся под властью греха. Естественное движение нашей жизни производит ил и грязь. Грех является частью внутреннего устройства нашей жизни. Для того, чтобы грешить, не требуется никакого особого усилия. Неудивительно, что мы часто чувствуем себя, даже придя в церкви, что мы в ловушке какой-то. И вы знаете, сколько людей, и некоторые подходят, и с тревогой в голосе, и с тоской в глазах, говорят, я не знаю, брат, спасусь ли я или нет. Я не уверен, я не уверен. Метод. Наш обычный метод борьбы со грехом – это бросаться в лобовую атаку. Это работает, скажите? Это не работает. Мы полагаемся на силу воли и решимости. Неважно, что именно мучает нас гнев, обжорство, гордость, похоть, алкоголь, страх. Мы принимаем твердое решение никогда в жизни больше этого не делать. Особенно, когда Новый год. Особенно 1 января. Наобещаем, потом, когда смотрим, январь закончится, это ж надо же было столько наобещать, понимаете? Потому что это очень серьезно. Мы боремся с этим злом, всю свою волю собираем против него, даже молимся об этом, и все напрасно. Мы снова оказываемся нравственными банкротами. Или еще хуже, гордимся своей внешней праведностью, этим гробом окрашенным. Мы это уже проходили. Мы не можем освободить и очистить собственное сердце, упражняя свою собственную волю. И здесь вот эта ловушка, старая ловушка, в которой оказались лучшие люди, лучшие представители ветхозаветней церкви. Они оказались в этой ловушке. И я специально сделал этот слайд, чтобы мы обратили внимание, осторожно. Путь, ведущий к смерти, превращение духовных дисциплин в законничество. Мы очень быстро привыкаем. Сейчас говорят, что значит, вирусы, бактерии, вот, особенно в последние годы, настолько привыкают, адаптируются к антибиотикам, что наука просто поражается. Такого не было раньше. Если раньше надо было какое-то время, то сегодня привыкание практически идет почти после первого раза. И надо уже другое что-то. И надо уже что-то другое. Поэтому, когда мы с вами говорим об этих вещах, будьте рассудительны, дорогие. Когда мы искренни, от всей души верим, что труд в нас совершается Богом, а не нами, мы можем успокоиться от своей страсти, выпрямлять всех других людей. Духовные дисциплины направлены на кого? Не на мужа и не на жену, а на меня, на себя. Не на пастора, не на пресвитера, не на дирижера, не на там диаконису, не на того-то. Направлено все на себя. Духовные дисциплины на себя. Это нам надо, это для нас. Вот послушайте, какая опасность в этом, когда мы не понимаем этих вещей. Мы иногда думаем, сало ешь, сигарету куришь, все, пропал. Царствие Божьего не наследуешь. Так или нет? И вот смотрите, иногда это может превращаться, посмотрите, какие серьезные слова. Вы когда-нибудь задумывались, что Богу служить может подпасть под эту категорию? Думали когда-нибудь? Служение Богу, самовольное служение. Не прикасайся, не дотрагивайся, не вкушай. Это вот эта мудрость самовольного служения. Какая емкая фраза, как она точно описывает нашу жизнь. Как только мы чувствуем, что можем одержать победу над грехом силой одной своей воли, мы тут же начинаем поклоняться и служить своей воле. И это не назовешь никак иначе, как идолопоклонство. Самовольное служение, дорогие, это скрытая форма. Идолопоклонство. Самовольное служение. Не ирония ли это? Сила воли никогда не преуспеет в отношении глубокого и прочно укоренившихся греховных привычек. Как только вы мысленно сопротивляетесь каким-либо нежелательным обстоятельствам, вы наделяете таким образом их еще большей силой, которая в свою очередь будет использована против вас. И совершенно выхолостит, истощит и обессилит вас. И вот эти картины, которые нам Голливуд показывает, что монахи избивали себя плетьями, и в них были вплетены эти металлические куски до мяса, до крови. Это реальность. Люди сражаются со грехом. Но сражаются как? Без Бога. Сражаются без Бога. До тех пор, пока мы думаем, что можем спасти себя, полагаясь на свою силу воли, этим мы лишь делаем порок, живущий в нас, еще сильнее. Вы можете себя вытащить за волосы из воды? Как вы можете? Это невозможно. Ибо от избытка сердца говорят уста. Говорю же вам, что за всякое праздное слово, которое скажут люди, дадут они ответ в день суда. Смотрите, что описывает, почему у Иисуса была постоянно проблема с фарисеями. Почему? Как вы думаете? Ну что, они чего-то не делали? К десятину давали? Да. Казначей общины доволен, конференция довольна, десятина. Все в порядке. Богослужение проходит в субботу. Ну, не в проходит, все, вот, так. Сверх десятины давали, ребята? Давали. Значит, постились? Все видели, что постились. Мы, когда будем говорить о посте, вы да. Молились? Видели, что молились. Ночи бдения там и тому подобное. Результат. А результат знаете какой? Как в другой раз... Человек заходит, красиво одетый, ну, допустим, женщина. Вот, о женщинах приятнее говорить. Красиво одета, туфли на каблуках, стройная прическа, там все интеллигентно, макияж такой в норме, все. Вот, говорит, так красиво, говорит, все. Только что-то не по нее, кто-то случайно шел, оступил. Я наблюдал, как один парень, находящийся здесь, одной такой даме, случайно в игре наступил на... Я никогда эту даму не видел в таком ее естественном. Сразу все. Ни макияж не поможет, ни платье, ни фигура, ничего. А знаете почему? От избытка сердца, говорят уста. То, что на поверхности, если вы думаете, что, ага, сказал что-то брату, обидел или в неуважение какое-то, пошел, помирился, все-все-все. Да, на поверхности это закрыто. Дорогие мои, но вот то, что было сказано вами, слышите? Сгоряча, не сгоряча, за правду. Ну, за правду ж надо кричать, там, унижать кого-то надо. Или... Это все, дорогие, это результат сердца. Это не обстановка виновата. Это не пастор виноват. Это... Нет, Америка ни при чем здесь. Если там гнилое, Господь говорит, слушайте, да вы посмотрите, что там у вас. Вы только посмотрите, что у вас. Духовные дисциплины открывают дверь. Какую дверь они открывают? Когда мы приходим в отчаяние, стремясь добиться внутреннего изменения своими собственными усилиями, мы открываемся чудной истине. Внутренняя праведность есть дар Божий, который нужно благодарно принять. Изменение внутреннего человека – это Божий труд, не наш. И вот аналогия Павла. Что там написано у нас? Что там написано? Сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную. Что это такое? Дорогие, есть наша часть. Вот это вам дела и благодать. Вот если мы это поймем, мы с вами на коне. Вот говорит Павел, дает пример о сеятеле. Сеятель, что должен сделать сеятель? Почву приготовить, так или нет? Или кто ее будет готовить? Свое сердце приготовить. И мы будем говорить впоследствии. А как мы можем приготовить свои мозги и сердце? Так, давайте мы и будем считать, сколько времени мы питаемся скрином и сколько времени мы питаемся Словом Божьим. Средний голливудский фильм сегодня 2 часа. Зато после 40 минут проповеди у нас уже включается какой-то механизм там, где-то там он. Вот. Такой интересный механизм. И вот он нас начинает 40 минут, 45, он уже сильнее. А потом, знаете, на чем мы можем себя... А потом у нас уже агрессия. Слушай, сколько можно говорить? Понимаете? Это наш внутренний человек. Я не сильно глубоко. Понимаете? Это наши, это мы такие люди. Понимаете? Сеющий плоть. Почву надо приготовить. А приготовить почву как? Приготовить почву. Потом что надо? Положить семечко надо. Да, все. А потом что? А потом что? А кто ж будет поливать поле, скажите? Вы будете поливать? Что вы наполиваете? Если дождика не будет, приплыли, называется. А солнца, если не будет? А от кого это зависит? Суперфермер, даже самый хороший, профессионал, и комбайны, и все-все-все. То, что ему надо приготовить, он сделает. А остальное все, сори, уже что? Если Бог не дал, полегла пшеница, да? Все, засох. Не урожай. А, вот это как мы связываем. Мы свое должны делать обязательно. Если мы не приготовим почву, то оно будет отскакивать, это семя. Пух, отскочило и упало. Понимаете, как это очень важно? Я не знаю, чего этот у меня слайд. А, вот он. Духовные дисциплины позволяют нам явиться пред лицо Божье, чтобы Он мог изменить нас. Это вот завершающая наша мысль, что касается вступления и необходимости духовных дисциплин. Я просто хочу задать вопрос. Вдруг я не понимаю чего-то, я смертный, такой же, как и вы, ограниченный человек. Нам нужны духовные дисциплины, мы будем ими заниматься? Будем заниматься. Ну вот теперь я вам скажу, в каком плане это будет. Три раздела у нас будут: внутренние дисциплины, внешние и общие. Внутренние дисциплины – молитва, размышления, пост и исследования. Внешние дисциплины – простота, послушание, служение и прославление. И общие дисциплины – покаяние, поклонение, водительство и прославление. Итак, дорогие мои, в следующий раз, это будет через две субботы, в следующую субботу я еще какое-то время должен буду ехать в Чикаго. Я еду в Чикаго в следующую субботу. Через субботу у нас два столпа веры здесь будут. Президента и Болотников. Вот. А потом мы с вами будем говорить о молитве. И закончить я хочу словами теми же, которыми начал. Господь стоит. Все стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерить с ним, и он со мной. Какие слова современные! Это вроде бы Христос и Иоанн писал о нашем времени. Если нам выключить все приборы, которые у нас есть дома, может быть, мы услышим стук Христа. Я желаю вам, чтобы мы услышали его. Каждый, все, от мала до велика. И впустили Христа, и Христос будет вечерять с нами. Давайте встанем, помолимся. Дорогой Небесный Отец, благодарим.